Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Всю жизнь человек находится в состоянии войны с соблазнами. Кто-то является более успешным полководцем и чаще одерживает победы, а кто-то регулярно поднимает белый флаг и сдается в плен. О методах предотвращения лишних битв и заведомо удачных маневрах мы поговорим прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, со мной Игорь, у нас в гостях... Сегодня кто? Кто бы вы думали? Юрий Пожидаев, психолог и пастор, специалист в вопросе соблазнов.
Вот так вот, значит, да?
Сегодня, да.
Здравствуйте.
Сегодня, да, Юра, ты специалист у нас, будешь рассказывать о соблазнах все,
что ну, ты можешь. Насколько могу, настолько расскажу. Ну, то есть вы меня представили как специалиста, который может так рассказать, чтобы человека создавать полную картину, и он бы умел это делать, правда?
Нет, если вас что-то соблазняет, вы нам пишите и спрашивайте у нашего гостя, у пастора Юрия Божидаева, как спастись от этого соблазна. Можете анонимно это сделать, я ваше имя не буду называть. Тут напишите нам, например, на сайте theos.fm, там можно не подписываться. Спросите, и мы постараемся вам помочь. И вообще расскажите, как вам удается побеждать соблазн. Если удается, звоните 8-800-333-1706 или пишите нам Viber, WhatsApp всякий, 977-850-0996, theos.fm. Добро пожаловать, давайте общаться. А у меня первый вопрос, точнее нет, у меня первая цитата сначала. Давайте древнеримского поэта с вами подключим к нашей беседе. Публий Овидий Назон. Представляете? Никогда еще его не цитировал. «Мы всегда стремимся к запретному и желаем недозволенного», — говорит он. Казалось бы, такую очевидную совершенно вещь высказал древнеримский поэт. Многие с ним согласились, многие подобные вещи высказывали. И сразу же у меня в связи с этим вопрос. Так почему же нам хочется запретного?
Хороший вопрос, но, наверное, точно коротко отвечу. Ну, потому что греховная природа, потому что вот так вот все нарушилось когда-то в Эдемском саду, и человеку захотелось запретного, он это попробовал, и Андрей перед эфиром сказал по поводу генетики, и вот как бы алгоритм заложен в человеке. Даже эксперименты такие проводили с детьми. Вот говорили, что
это
вот...
Это законно над детьми экспериментировать?
Ну, родители давали расписки. Вот здесь вот с этой тарелки берите конфеты, вот с этой не берите. Вот камеры ставили, и потом постепенно дети...
Но вкуснее это стоит.
Да, это становится вкуснее, и дети брали с этой тарелки конфеты, и как бы вот не пугали детей, все равно вот запретный плод, он сладок, хочется его попробовать, раскусить, вкусить и так далее.
С чем приходится бороться тебе?
Мне?
Рассказывай. Давай, вот как на духу?
Нам ничего не мне приходится с чем бороться? Мне приходится бороться с осуждением, например. Потому что так вот получается, что я знаю, как правильно. Вот человек делает не так, как я думаю. И вот я начинаю его ругать, осуждать. И мне прям так тяжело потом от этого. Даже далеко ходить никуда не надо. Это по поводу собственных детей. То есть вот мой ребенок что-то делает не так, как я хочу. Вот он должен делать вот так, а он делает не так. И я вот начинаю его сначала в голове своей осуждать. Потом я ему пытаюсь это вменить, а потом я начинаю ему это вдолбить, а потом я могу взять ремень, а потом вот у меня такая апатия приходит. Не апатия, а такое вот состояние такое мерзкое приходит. Ну зачем я это сделал? Ну уже ребенок.
То есть ты считаешь, что это для тебя соблазн?
Это для меня это соблазн.
То есть ты борешься с грешниками, я так понимаю?
Я борюсь с грешниками, но в конце концов я делаю... Понимаешь, я сам поражение... как бы вступая в это поражение. То есть я понимаю, что... И мне от этого становится плохо. И вот и уже много лет проходит достаточно. И вот это какой-то сизифов труд. Я вот этот камень качу, вроде я держусь, потом ах, опять.
Ну, это со всеми, мне кажется. А вообще родители еще понимают тебя вдвойне. Ну, особенно про это мерзкое.
Ну, мы тут
чувство.
Все родители, да, втроем собрались, и это мерзкое чувство. Ну, потом следующее...
Прошу прощения, не быть родителем мерзкое чувство.
Да-да-да, давайте, а то из контекста вырвут, знаешь, цитаты великих людей. Юрий Пожидаев, быть родителем — это мерзкое чувство.
Иногда, я хочу сказать, иногда, может быть, это минута слабости, но так хочется, там, без детей, может быть, лучше бы было, столько ответственности, столько груза. Может быть, у вас такого нет, но вот у меня вот как-то...
Ты все-таки...
Как вот что-то мелькает где-то.
Иногда ты инфанта включаешь в себя, да?
Ну да.
Когда мы выходные тут были во Владимире, в Нижнем Новгороде, ездили мы туда на автомобиле, и когда ты едешь на машине с двумя маленькими детьми, ты вот тоже включаешь иногда вот это и думаешь, а как было бы хорошо, если бы была свобода, если бы не было детей, то, кажется, было бы свободнее. Ну, вместе с тем, это какой-то, мне кажется,
это же грустная
глупость какая-то.
Не, ну это приходит же, это ну от наших немощей.
Грустно. Я хочу сказать, вот ты-то был в Нижнем Новгороде, я время был в Питере. В пятницу слушал, естественно, программу «Вы», даже участвовал как-то посильно. И вот то, я заметил, что когда я находился с дочкой и находился еще с кем-то, мне было скучно. А когда я только с дочкой был, со старшей, это было нереально круто вообще, просто. То есть мы встречали рассвет на Неве, бродили по Невскому там в 5 часов утра, понимаешь? То есть вот это было нереально круто. Я вдруг понял, я ощутил, я устал, я понимал, что там и моя там старшая дочь много чего начинала говорить, я понимал, что я уже устал, все вроде бы, да? Но я вдруг понимал, что когда я, например, беру ее под руку, я нереально счастливый человек, потому что со мной вот мой ребенок. Вот это ощущение наедине со своим собственным ребенком, когда ты вот это ощущаешь, это, мне кажется, очень круто.
Да, я вот даже со своей маленькой ездил тут в Ярославль месяц назад, чуть больше. И это даже с маленьким ребенком я это испытал. Так что, в общем,
Я понял, что вам всем хорошо, только одному мне плохо.
Не-не-не. Иногда, конечно, бывают моменты, когда включаешь вот этого динозавра, а потом безумно стыдно. И вот это чувство, вот это, эти психологи еще называют токсичные чувства вины.
Токсичные,
да. Вообще,
отравляешься которым.
В желании изменить кого-то, сделать его... под другой образец, как-то надавить, как-то сманипулировать, заставить. Оно же не только на детей распространяется. Мы в целом хотим, чтобы люди были похожи на нас. Это нам как-то комфортнее, наверное, было бы.
Ты знаешь, я думаю, что мы даже не задумываемся о том, чтобы сделать клона себе, абсолютно нет. Вот человек... Ведь почему мы это делаем? Мы это делаем потому, что мы хотим... себе больше комфорта. Нам кажется, что вот если он так будет делать, мне будет удобнее, мне будет хорошо. Вот я думаю, что это такая доминанта вот из этого человека исходит. Не потому, что он хочет сделать вот еще одного там, Юрия Пожидаева или еще одного Андрея или Игоря. Вот я не хочу этого. Хватит. Мне кажется, что вот мое понимание, моя точка зрения, она одна единственная, и поэтому я хочу и вот этого блага для человека. И поэтому беру такой благодатный молоток и повиску ему, и повиску.
Страшно уже просто.
Ну, а что
картину
делать?
Страшно нарисовал.
Но я заявил в самом начале, что каждый человек находится в состоянии такой перманентной борьбы с самим собой, потому что соблазн так или иначе приходит. В самом широком смысле этого слова. Когда ты в магазине... Ну, вот сейчас я сижу, у меня тут на почту спам пришел. Распродажа брендовых часов, скидка до 50%.
У тебя на руке нет часов, кстати.
Есть.
Ты их прячешь,
понял. У меня есть, спасибо. И когда ты в магазине, тебя соблазняет что-то там купить ненужное. Ну, это самое, не знаю, такое первое, что приходит мне в голову. Когда ты ночью сидишь и...
Хочется кушать.
Холодильник перед тобой стоит. Да? А ты понимаешь, что ну не надо, ты поужинал, надо спать ложиться. Но холодильник тебя соблазняет.
То, что не надо.
И говорит.
Вообще нельзя.
Съешь.
Меня.
Желательно булку какую-нибудь.
Как Алиса в стране.
Бутерброд с маслом.
У нас тут вообще в этом разделе. Вот, это для нас вообще то, что ты говоришь. Тебе, Андрюша, можно есть булки.
Спасибо.
Я тебе разрешаю.
Но правда, я не знаю, что будет с твоим гастритом потом.
То есть мы медицинские карты уже свои собственно открыли. Ну, хорошо.
Вот. Все нас постоянно вокруг искушает, и мы в состоянии постоянной борьбы. Кто-то решает, буду бороться с собой, а кто-то сдается. Ну, то есть кто-то чаще борется, кто-то чаще сдается. Разные люди. Есть более самодисциплинированные люди, есть люди, которые просто пускаются в разнос. А в чем причина? Почему кто-то так поступает?
Ну, потому что люди разные. Есть люди, которые, ну, они так устроены. Есть люди, которые с высокой самоорганизацией. У меня два сына.
А почему они с высокой? Это у них, опять же, генетически заложено? Это же генетически же мы все испорчены, ну, в каком-то смысле.
Ну, у них что-то другое есть, то, что не работает. Например, муки совести, может быть, у них слабые. То есть какие-то другие вопросы.
Какие счастливые люди.
Ну, серьезно.
Слабые мухи совести их не мучают.
Есть люди, которые организованы, и они абсолютно не парятся. Больно человеку, не больно. Нанес он ему урон или не нанес, и так далее. Но он зато такой организованный, он весь такой подтянутый. У него кубики. Есть такие. У него кубики на животе, и он живет. А есть другой, который толстый, несчастный, но он переживает за всех, он думает о России, он думает там, о своем доме, он думает о своих близких, о судьбах, он там ест очень дешевую пищу, там не двигается, и вот, и весь уже полнеет.
То есть разные изначально заданные какие-то...
Ну, конечно, разные изначально, как в стакане, то что-то накидали... То, сё, пятое, десятое. Есть и генетика, есть наследственность, а есть и приобретенное качество.
А что было бы, если бы все люди сдавались на милость врагу, сдавались соблазнам? Милость проявил бы, кстати, этот враг, если бы на его милость
Если бы все сдались, ну, коллапс какой-то, наверное, бы наступил, потому что... Есть такой мультик, помнишь, когда родители оставили детей... Праздник, и ушли. Праздник непослушания. Да. И вот и дети читали, тогда впустились там во все предложенные тяжкие соблазны. Они там,
кидались мороженым друг в друга.
Да, они там ели, кидались. Ели, и потом все это началось. Вот потом осознаночка такая пришла. Ну, коллапс наступил. Я думаю, так или иначе коллапс наступает.
Телефон, звоночек у нас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Амбор, я хотел бы свое мнение высказать, да?
Да-да.
Мне вот кажется, что соблазны есть у любого человека, даже у святых. Помните, вот я слушал некоторые передачи, они уходили от людей. А почему уходили? Потому что соблазны. Мы живем среди людей, да, знаешь, соблазны есть. У одного одни соблазны. У меня, например, тоже есть, могу избавиться, да? Но невозможно, да? Хотя я считаю христианином, да?
А какие успехи у вас были? Какие соблазны вы победили?
А, вот соблазн... Значит, не укради. Это четко я победил, да? Угу. Значит, потом не убей. Хотелось кого-то...
Но это проще победить, потому что это вообще-то как бы закон преследует.
Да, это как...
А есть более хитрые соблазны, которые закон не преследует, и, казалось бы, никому и вреда не нанесешь, кроме своей души.
Не обмани.
Ну вот, не мечтая же, нет ближнего. Угу. Ну это точно я победил, да? Там что еще там? Ну, в общем... Неохота мне высказывать публично, так сказать.
Нет, конечно, то, что по желанию. А каким образом получилось победить? Может, поделитесь каким-то секретом? Как получилось победить соблазны?
А, так просто вера в Господа, Бога, что на самом деле есть, 100% есть, я в этом не сомневаюсь. Но все равно соблазн остается некоторые, как говорится, которые никак не победить.
Вот так. Спасибо, Владимир.
Вот так, видишь, человек победил соблазны.
Не, завидовать остается. Но это следующий соблазн, с которым я борюсь. Первый я сказал. Ну, зависть — это очень распространенная такая штука, и не исключение, потому что иногда бывает так, что, ну, вот позавидуешь чему-то, да, чьей-то машине или чьей-то квартире или какому-то, ну, какому-то гаджету или чему-то.
Ну, Игорю, например, можно.
Или Игорю, да. Вот он знает литературу очень великолепную, прекрасную. А я вот как валенок сижу.
Мне это зашло.
И сижу, и понять не могу вообще, что это за фамилия, из какого оно произведение.
И главное, зачем это мне, да?
Нет, это потом наступает. Это потом наступает оправдательный момент. Потом я так...
Да мне это незачем.
Наш же мозг вообще великолепно устроен. И так раз, ты же себя так хочешь вот в цене держать. И так, а зачем тебе все это? Какой-то Базаров там, откуда он?
А вот у Игоря супруга красный диплом вчера.
Да, у меня супруга защитила.
Зачем ей красный диплом?
Вот смотри, представляете, человек с высшим образованием технолог швейного производства поступил 2 года назад на магистратуру факультета биологии, закончил с красным дипломом, и два человека рекомендовали ее и ее сокурсника из всего курса, 2 человека рекомендовали в аспирантуру. Вот, пожалуйста. Я всегда самоорганизовался реализации своей жены я завидовал.
Круто.
Это человек при этом, ну, мы, она вкладывается в то, чтобы воспитывать, естественно, ребенка с особенностями развития, да, нашу младшую дочь. Она при этом ведет адаптивную физкультуру для детей с аутизмом. И, в общем, вот, и все это я вот этого не представляю. Вообще, не могу сказать, что я ей завидую, но я вот по-хорошему восхищаюсь этим
всем. Ну, это делом. Хорошо, по всей видимости, чтобы чувство вины не развивалось. Вот лучше восхищаться таким человеком, а иначе ты просто будешь вот похоронен за плинтусом, как в одной...
Павел Санаев написал.
Да, как у Санаева в произведении.
Вот что-то ты знаешь все-таки.
Читал.
Марка Твена, давайте с вами вспомним. Обожаю его высказывания.
Сэмэля нашего Клеменса, не побоюсь этого слова.
«Если бы змей был запретным, Адам его бы съел», сказал Марк Твен. Я посмеялся вчера.
Забавно, да, он любил такие каламбуры.
Мы про это же, да, поговорили. Вот запретное особенно желанно. И, как ты сказал, эксперимент над детьми, тарелка разрешенная, тарелка запрещенная. Вот почему-то в запрещенной вкуснее. Почему человека так тянет нарушить запрет?
Вот, кстати,
сам факт. Просто нарушая запрет, оно интереснее. То есть элементарный пример. У человека есть жена, за которой можно ухаживать, с которой можно флиртовать и романтические отношения какие-то развивать. А есть на стороне женщина, с которой нельзя по всем понятиям, да, и законам таким моральным. И ему интереснее с той, что нельзя.
Ну, здесь можно... Здесь можно, я могу здесь объяснить, понимаешь, потому что все-таки наступает какой-то момент X, когда женщина становится неинтересной.
Ну, это же, наверное...
Ну, когда отношения вянут, и понятно, и хочется что-то другое, в них надо вкладывать, а... Это как старая машина вот у меня, которая разваливается и так далее. Я теперь вообще, наверное, у меня образование как автомеханик. Я уже теперь по всем сломанным частям в машине знаю, где что. Я недавно познакомился со словом «патрубок». У меня встала машина.
Поверь мне, это знакомство надолго.
Да, из нее пошел дым. Я остановился, я звоню своему другу. Он там занимается машинами, и он мне объясняет.
Отвалился.
Да, Юрий, посмотри, пожалуйста, патрубок. В общем, он там куда-то вот это туда, это вот там находится. И я завис на свой патрубок. Я думаю, такое красивое слово. Я никогда его не знал. Патрубок — это что-то из греческой философии практически. И вот потом я понял, что патрубок — это, оказывается, просто шланг.
Конечно. Сейчас прервемся, про патрубок продолжим. А, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я бы все-таки соединил бы тогда понятие соблазна вот со страстями, там, ну, злыми страстями вот у отцов. И есть вот эта книжка такая, пастор Ермо из, ну, из преданий мужей апостольских. Ну, вот, и там ангел приводит Ермо в такой дом, где живут добродетели девы. И они его с радостью встречают и с ним танцуют, хороводят, да, его обнимают. А чуть дальше в таких безводных местах стоят такие полуобнаженные женщины в черном, притягательные. И ему ангел говорит, что это вот страсти, злые страсти. Ну вот, и, соответственно, вот для меня как раз, что надо противопоставить вот добродетели злым страстям. Вот, то есть то, что вы говорите, самоорганизация, это всего только одна из дел добродетелей, причем не самое важное, да? А вот как сам Христос говорит фарисеям, что давайте милостыню, то есть это добродетель милосердия, и все у вас будет чисто, да? То есть, соответственно, вот надо любовь к добродетелям этим делом стяжать, чтобы ее противопоставить злым страстям.
Спасибо большое, но я бы сказал, что страсть — это внутреннее, то, что в человеке внутри хочет, желает того, то, что запрещено, а соблазн — это, как правило, это что-то внешнее, на что человек обращает внимание, и вот когда появляется страсть, и тогда человек находит этот соблазн как объект, и тогда вот впадает он в это искушение, в этот грех.
Как в человеке уживается инстинкт самосохранения и тяга к саморазрушению?
Это как канатоходец, который вот он постоянно балансирует, вот так то в одну сторону, то во вторую. Это человек постоянно куда-то сваливается, или туда, вот он где-то он опрокинулся, потом он встает, и начинается период реабилитации. Вот вот я, например, знаю одного знакомого, он борется с алкоголем очень долго. Там вот сейчас вот у него вшили какую-то специальную спираль гелевую под лопатку, чтобы не выковырял. Вот трудно же с под лопатки вот что-то, да. Ну, хотя можно попросить тебя, например, да. Выковыри мне там что-то. И он борется с этим. И вот он держится, потом раз, свалился. Там пьет, 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 семья разрушилась, жена там уехала, так, потом раз, опять период восстановления. И вот и так вот вся жизнь
спираль
практически.
Прям, по спирали.
Ну, да. Такой маневр определенный. Uh-huh. Поэтому я думаю, что у человека вот, ну, как фортепиано с белыми черными клавишами, как зебра, как там что-то еще. И всегда uh-huh. человек, вот то он стоит, то он и упадет. И в Евангелии же написано, стоишь, берегись, чтобы uh-huh. не упасть. И вот мы такие.
Вернемся к вопросу не патрубка, к сожалению, об этом мы поговорим за эфиром давай, а к вопросу мужчины, женщины, брак. Омар Хайям, я прошу прощения, иранский поэт-мыслитель, говорит, можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина, заявляет Омар.
Ну, такие Хайям. Очень тонкие грани, понимаешь, мне кажется, что... Вот вообще, когда мыслители все это заявляют, очень... Вот, понимаешь...
Мне просто интересно, как... у Омар Хайям была жена? Вот просто, ну, честно, интересно.
Ну, я думаю, что у него женщины были, это, наверное, мне кажется, точно, любимые. Это очень
судя по стихам, да, и не одна, да.
Это вот очень трудно вывести вот эту вот чистую линию. Вот понимаешь, вот я ему просто спрашиваю тебя, ты добрый человек? Ты скажешь, ну, добрый. Вот как бы вот в чистом цвете вывести вот это вот все. Вот она любимая, нелюбимая, вот это вот. Как бы в теории все понятно. В теории да, понятно. Но в человеке вот это... Ну, настолько там все переплетено и намешано, чтобы вот сейчас эта женщина любимая, а потом она, как там дальше там написано, она вот сейчас жена, она сейчас вот в статусе жены и так далее. Это какие-то мгновения могут возникать, какие-то периоды.
Говорит, на тот момент, пока ты испытываешь любовь к этой женщине,
я согласен.
Другие не нужны.
Все затмевается.
Я согласен. Да, но еще момент осознания всего этого, понимаешь? Вот когда любимая женщина, естественно, что она там, она во всех ипостасях, наверное, выступает uh-huh. в роли жены, любовницы, и там, и друга, и того, и сего, и пятого, и десятого. Такое вот
больше никто не
полное
нужен,
бытие.
Потому что она все занимает.
Да,
вот,
да, домохозяйка мысли. И массажистка, и больше не буду перечислять.
Перечислять больше.
Дабы не вести в соблазн.
Значит, получается, что рецепт от измен и от соблазнов — это любить свою жену. Правильно?
Любить свою жену, ну, тогда нужно говорить, что это.
А вот, вот как раз к этому я хотел перейти. Любить свою жену, то есть как бы любить — это не просто испытывать ощущение какое-то. Это что-то делать, это целенаправленно двигаться куда-то.
Я бы хотел, чтобы ты пример привел. Что такое вот, как ты целенаправленно двигаешься к своей собственной жене? На скейтборде, например.
Я думаю, что речь о том, что ты за ней должен ухаживать, проявлять какое-то внимание.
Ну, это же усилие,
понимаешь, это же, когда ты что-то делаешь, тебе это дорого. Когда ты во что-то вкладываешь, тебе это дорого. Например, если я займусь, не знаю, там, вдруг скульптурой и потрачу на эту скульптуру 3 года, она будет мне очень дорога, потому что я вложил свое время, свое внимание, свой труд, все вот в это вот. Также точно и в отношениях. Чем больше ты вкладываешь в отношения, тем этот человек тебе дороже. Вот о чем я говорю.
Ну, да. Это,
ты просил
это,
пример?
Да, ты молодец, спасибо большое. Ты пояснил мне. Ну вот смотри, работая с людьми очень долго... и упорно.
Они тебе отвратительны становятся.
Нет, они... Иногда они бывают очень тяжело для меня. Я вот такую вещь. Вот ты говоришь про скульптуру. Человек вот делает скульптуру, он жизнь в нее положил, а в конце он ее разбивает. Потому что он хотел какого-то определенного идеала, он хотел, чтобы вот ее носик, он был именно вот таким, или вот что-то, какая-то там выпуклость, или какая-то вот какой-то там, какой-то реверанс руки был таким, и он ее разбивает. Вот представляешь, он там 10 лет он ее строгал, и потом он ее разбил. И все. Понимаешь, и здесь вот опять мы когда говорим об этом, я согласен, да, вот с этим посылом, в том, что, да, вкладывать человека и так далее, но здесь должно быть что-то, нечто еще большее, чем вкладывание. Здесь должен быть какой-то интерес к этому. Здесь должен быть какой-то вот живая нить. Если мы говорим про отношения между людьми, должна быть живая нить. Нить обоюдоострая, во-первых. А во-вторых, нить, когда человек становится тебе интересным. Вот я это слово люблю, интересный. Что ты говоришь с человеком, вот он интересный. Ты новую грань какую-то открываешь в нем. Еще одна грань. Ты дальше движешься, дальше. И твоя жизнь, она, она как путешествие, по которому, или как в водке ты сидишь, это жизнь, и ты вот ты путешествуешь с этим человеком. Вот Игорь говорил, что вот ему с его дочерью было интересно. Вот что-то новое открываешь в этом человеке. А вот невозможно одну и ту же историю рассказывать постоянно. Вот есть люди, которые, как была такая актриса Любовь Соколова, я помню, она стихотворение долго читала, очень так красиво. Потом я в следующей программе ее увидел, она опять это стихотворение читает, потом еще в какой-то
время. Так же красиво.
И так же красиво. И я понял, что одно стихотворение, которое она выучила, она везде его читает, там везде денежки получает за это, и это становится как-то фальшивенько, пахнет не очень хорошо.
Угу.
Вот нить уловил, вот.
Я уловил твою нить, но я все от тебя пытаюсь рецепт какой-то, понимаешь, достать, а никак не получается. Слушательница рецепт... нам пишет.
Хорошо.
Слушательница, не подписавшаяся. Я христианка, муж неверующий, подал на развод. Скоро вступит в силу. Как сдержать себя, не соблазнять его, если очень сильно люблю своего мужа? Это первый вопрос. Давайте второй тогда. Ну, давайте сразу прочитаем, может, они связаны, да? И второй вопрос. До уверования много флиртовала с мужчинами. Во время замужества отмазка была, что замужем, когда знакомиться хотели. Как теперь убежать от себя, чтобы не флиртовать? Вот два таких вопроса.
Хотел? Получи.
Хотел? Получи. Ну, во-первых, закон в силу не вступил, он пока еще и муж, он может флиртовать дальше. Насколько я понимаю.
И второй момент. А почему бы даже, если он и вступит, не, потом не за мной
ну,
не
да, если я, да, если она наш... Как зовут?
Ну, слушательница просто подписалась, да?
Дорогая да. Моя слушательница. Но это же ваш муж, если в любом случае, что браки заключаются на небесах, и поэтому, а что вас останавливает? Боритесь за свое счастье, соблазняйте его дальше. Я, конечно, не знаю, по каким причинам у вас произошел разрыв, что там у вас случилось. И хочу сразу сказать, друзья мои, что одна семейная ситуация не похожа на другую. Вот чем, опять я повторю, чем больше я работаю с людьми, тем больше я понимаю, что... Вот Андрей мне говорит, спрашивает меня про рецепт, а я не могу дать универсального рецепта. Почему? Потому что люди настолько индивидуальны, настолько персональны, что вот этот вот пурген, он не поможет другому абсолютно. И, а мы хотим такие рецепты всегда, но здесь вот... Ну, невозможно, потому что вот когда я разбираюсь с человеком, вот даже вот эта ситуация, которую мы сейчас вот взяли, а что там вообще, какой там пласт вообще лежит? А почему наша радиослушательница, вот у нее флиртование это было, еще и там до замужества и так далее, почему вот она искала этой любви, почему ей это нравится, эта определенная игра, этот определенный флирт, этот блеск в глазах и так далее? Ну, наверное, она находит себя в этом, есть же какие-то определенные причины. А знаете, как интересно все это узнавать? Вот хотелось бы узнать, что там, что
ну,
и как.
Плюс я, может быть, добавил бы, что ну, когда мы говорим о том, что соблазняет, или о страсти, которой ты погружаешься, да, это, под этим всегда есть какие-то чувства. И часто это может быть, не знаю, там, сексуальная зависимость, это может быть алкогольная зависимость. Мы просто подавляем то, что мы не желаем прожить. Это может быть боль, там, это может быть какая-то травма. И таким образом, там, какое-то несовершенство свое или комплекс какой-то, который мы таким образом компенсируем. Да? И надо просто, мне кажется, понять, и часто это все-таки одному невозможно сделать. Да? Для этого, в общем-то, нужно обратиться к душепопечителю, чтобы вместе пройти тому человеку, которому ты доверяешь, чтобы вместе пройти этот путь и, в конце концов, избавиться от того, что тебя побуждает там, искать каких-то да, вот, на стороне каких-то, не знаю, таких страстей да, или отношений и так далее. То есть что-то, что меня все время побуждает принимать это обезболивающее. Разные, там, слушайте, даже алкогольную и наркотическую зависимость можно не брать, а можно взять там обжорство, да, то же самое. Да. И, вот, всегда есть что-то, что лежит под те чувства, которые ты боишься признаться или которые ты не прожил. Мне кажется, еще и так.
То есть, чтобы бороться с зависимостью, надо раскопать ее причину. Но тогда вопрос следующий. Я его регулярно поднимаю, потому что знаю, что это большая-большая проблема везде, в церквях в том числе. Вопрос порнографии, вопрос соблазна, сексуального соблазна порнографии. Как мужчине бороться? Какие есть практические советы для тех, кто нас сейчас слушает? Во-первых, почему надо с этим бороться? Потому что многие считают, что, а может быть, и не надо. Я же ничего плохого никому не делаю. Никому да,
зла
же, не
это
приношу.
Это же не в яви.
Это, да, же... это же не понарошку.
Это понарошку.
Да, и второй вопрос, как бороться?
Ну, первое, потому что мир настолько эротизирован. Вообще все реклама, вообще абсолютно все, все товары, вся одежда, особенно с приходом лета, она эта вот ситуация, она на человека влияет, особенно на мужчину. И естественно, что у мужчины возникает эта нагрузка. Во-вторых, это происходит потому, что мужчина по своей сути, ну не по своей сути, даже в нашей культуре мы очень одиноки, мы не можем об этом ни с кем разговаривать. Обычно порнография — это в одиночку. Mm-hmm. Ну даже человек может там это делать по скайпу, потому что вот у меня там в моих глазах одна семья развалилась, потому что вот один из супругов заскучал и занимался там порнографией через скайп. Ну, как это сказать, сексом по интернету, по скайпу, да. Не с кем поговорить, потому что, к сожалению, у нас это табуированная тема, и мы не говорим об этом. В семье нет этой культуры, потому что вот я с удивлением обнаружил, что мой ребенок 12-летний, я вот проснулся, и я понял, что мой ребенок стал юношей, у него изменился голос за одну ночь. И я думаю, что за мужик у нас в квартире живет? И я понял, что сейчас вот надо начать уже половое воспитание. Сейчас уже нужно объяснять, что, куда, почему, зачем и вообще, что это такое. Это правоприменительная практика какая должна быть. Это тоже такая большая причина. Теперь как с этим бороться?
Почему с этим бороться? Почему это плохо?
Почему это плохо? Это плохо, потому что у человека происходит зависимость, он постепенно подсаживается на вот на такое сексуальное удовлетворение. И я, сталкиваясь вот порой со семьями вновь образованными, когда там, молодые мужчины, которые вступают в брак, и потом вот их первые ночи, вторые, третьи, десятые ночи, они дисфункциональны. И у них ничего, простите, не работает. И семью начинает штормить. Почему? Потому что вопрос стимуляции, вопрос эротических фантазий, у него в голове совершенно другой образ. И его невозможно просто так вот смыть. Невозможно просто так убрать. Потому что его сексуальное возбуждение, оно построено совершенно по другой схеме. Оно построено вот так, вот так, вот так. И годами отработано. А здесь появился новый живой объект, mm-hmm. который нуждается в ласке, в любви, в стимуляции, в прелюдии и так далее. Это совершенно новая картина, да? И человек теряется в этом плане, он реагирует, и поэтому наслаждение супружескими отношениями, физическими супружескими отношениями практически не происходит, и приходится страдать. Отсюда рождается чувство вины, женщина начинает страдать, она начинает думать, что все плохо, все потеряно и так далее. И если удается зачать ребенка, и потом она переключается на ребенка, и... Ну, супружеские отношения просто штормит, и, ну, может, люди могут разойтись из-за этого. Mm-hmm. Поэтому порнография наносит очень существенный урон семье.
А для тех, кто не собирается заводить семью и говорит, да, ну, все равно.
Но это разрушает человека, во-первых.
Вот почему это разрушает человека? В церквях так говорят, а как это объясняется?
Почему это разрушает, как это разрушает человека? Ну, во-первых, потому что Священное Писание нам говорит о том, что это не нужно делать, потому что если тебя глаз соблазняет, там Христос говорит, нужно вырвать mm-hmm. его, потому что это табуировано. Это грех, который нельзя сделать, это во-первых. То есть в любом случае, что Бог это ненавидит, а я знаю это, что Бог это ненавидит, тогда у нас возникает отношение с Богом. А когда у нас возникает отношение с Богом, у нас нарушается мир, у нас нарушается покой, у нас вообще нарушается, ну, вся наша гармония внутренняя, вот это вот любви, восприятие мира и так далее. То есть мы начинаем замыкаться строго именно вот на этой параллели. То есть это нас манит. И дело в том, что порнография, она не знает не то, что границ, она хочется все больше и больше. И постепенно человек разлагается, невыносимость, да, и он постепенно разлагается, и ему становится больше и больше. И там, ведь поймите, что все это начинается с невинной порнографии, там мастурбация, а потом это переходит...
Человек идет все глубже и глубже.
Глубже и глубже, я уж хотел... Игорь меня предвкушает, останавливает. И человек может докатиться до детской порнографии, до зоофилии и так далее, и тому подобное. Я вот на свой страх прочитал, когда учился в семинаре, книжку «Половая психопатия». Начитался, а потом угу. спать долго не мог.
Вот-вот. Нет, плюс еще один момент. Есть такой статья Патрика Карнса «Чума порнографии». Да, и там, в общем, весь ужас порнографии в том, что порнография тебе навязывает модели, несуществующие, иллюзорные, и ты находишься в этих иллюзорных моделях, где ты не вкладываешься, то есть тебе все дается. Угу. И когда ты вдруг у тебя в твоей жизни возникает взаимоотношение, неважно, это сексуальное взаимоотношение или это просто взаимоотношение с другими людьми, ты не способен вступать...
Ты можешь только потреблять.
Да, ты не способен вступать в коммуникацию, то есть ты не способен отдавать. Угу. И вот эти модели застрявшие, например, есть исследование, когда люди годами не употребляют порнографию, а у них до сих пор в голове возникают эти образы, навязанные и сидящие. Сидящие. То есть при отсутствии потребления порнографии она все равно нанесла даже интеллекту, я уж молчу про душу, да, непоправимый урон, который годами ты последствия этого урона.
Хорошо. Ну,
там много чего появляется. Да. Появляется подозрительность, появляется уход в себя, появляется чувство неполноценности, комплексности и так далее. То есть вот постепенно человек теряет себя, понимаешь?
Я уж прошу прощения, и про физиологические, биологические, так сказать, последствия всего этого дела.
Хорошо. Как избавляться? Куда бежать?
Куда что бежать? Господу бежать. Ну, естественно, что это исповедь, и я думаю, что здесь нужна квалифицированная помощь. К сожалению, порой в церквах нет такой квалифицированной помощи, или есть такие программы, которые больше... Вот я так сталкиваюсь с некоторыми программами, которые они как бы зациклены немного, но немного, да, абсолютно точно на Библии. Я ничего не имею против, я сам пастор, ничего не имею против Священного Писания, но есть такие грехи, есть такие проблемы, которые... Ну, Писание, конечно, оно должно быть во главе, понятно, оно должно объяснять и так далее, но есть еще психологические приемы, которые помогают избавиться от этого.
Когда мы имеем дело с наркоманом, мы говорим, тебе нужно в реп-центр, потому что это некая отработанная схема, где люди действительно проходят восстановление личности.
И здесь тоже нужно восстановление
здесь
личности.
Здесь тоже нужно, да. Почему, еще когда мы говорим о форме зависимости, это как бы иди домой и сам борись.
Иди домой, я вот помню, один тебе руки скотчем завязывал. Вот. Руки скотчем. Но он потом разрывал этот скотч, и все продолжалось.
Совершенно, я помню, в Курской области был страшный случай, когда пастор, у которого были, то есть служитель церкви, у которого были проблемы, он заключил завет с Богом, ну, про вырви и физически, и он там чуть ли не руку под поезд совал. Там. То есть это был, ну, как бы настолько разрушенный внутри, и чувство вины привело вот к этому. Это ужасно.
Ну, мы констатируем, что, то есть, никто не помогает в церкви. И все плохо. Человек сейчас нас слушает и говорит, все, харе, я должен как-то с этим завязать. Вот что делать? Какой первый шаг вообще? Потому что уже закончится наша передача, и через 5 минут
какой первый
он
шаг?
Включит сайт.
Какой первый шаг? Первое — это осознание, то, что это проблема, то, что я зависим от этого, это первое. Второй момент, нужно найти специалиста, нужно найти человека, который будет ему в этом помогать, сопровождать его.
И плюс которому он может доверять. Еще.
Которому он, да. Естественно, ну, да. Которому может ему доверять. Потому что там...
Не в одиночку.
В одиночку невозможно такие вещи победить. И как бы не было стыдно. Вообще, когда я вот работаю с
такими... Как наркомания, как алкоголизм. Да. В одиночку не побеждается.
Не побеждается. Когда я работаю с такими проблемами, мне приходится легализовывать, мне приходится задавать такие вопросы. Много всего на поверхность вытаскивать. Много всего. Потому что там может быть все. И чтобы... Ведь, ну, например, чтобы человек чувствовал себя, ну, полноценно, да, и приходится обговаривать ситуации, с которыми он сталкивается, и достаточно большое посвящение. Но нужен человек, который будет помогать. Вот как-то хотелось бы, чтобы наконец-то, может быть, как-то вот все скинулись мозгами, организовали такую бы службу помощи таким людям. Угу. От порнозависимости, потому что от гомосексуальной зависимости и так далее.
Реально есть большая беда.
Конечно, есть большая беда.
Пандемия. Итак, в общем, найти человека и сказать ему о том, что мне нужна помощь. Да? Хотя бы такой
сейчас
первый
нужно
шаг.
Сказать, что сейчас это все-таки, несмотря на то, что этого не так много, все-таки это есть, и эта возможность есть. То есть.
Хорошо, нам написала наша слушательница. Спасибо большое. Что может быть причиной сексуальной зависимости? И описывает ситуацию. Сижу в автобусе, зашел молодой мужчина, и я начала выделываться, поправлять волосы, делать какие-то движения, чтобы его привлечь. Хотя мне не нужна связь с этим мужчиной, но такое ощущение, что я питаюсь энергией, когда ловлю его взгляд. В чем может быть причина? Какой грех?
Ну, причин...
Масса, да.
Причин может быть масса, почему вы себя так ведете, потому что, поймите, ведь когда ты хочешь привлечь чужое внимание, пусть это будет мужчина, и не только мужчина, Это, может быть, даже вы одеваете яркую кофточку или берете какую-то яркую сумочку. Даже вопрос не в том... Даже это не мужское внимание. То есть вы в любом случае привлекаете внимание. По всей видимости, одна из таких вот, ну, распространенных причин — вы не получаете этого внимания или не получали этого внимания. Вам хочется этого внимания. Вам хочется любви, вам хочется принятия. Вот, к сожалению, так мы вот устроены, семьи такие, мы тут работаем все, и, может быть, будучи ребенком, вы не получали этого внимания, может быть, вас тыркали из стороны в сторону, а сейчас вам не хватает, потому что в любом случае вот так мы устроены, что мы компенсируем того, чего у нас нет, и поэтому вот мы смотрим, и нам хочется понравиться, нам не нужны какие-то тяжелые грехи от этого человека, но чтобы человек нас посмотрел, улыбнулся и там и сказал привет. Вот в западной культуре это распространено, когда они взглядами встречаются, они друг потом привет говорят. Угу. А у нас, когда взгляды встречаются, это сразу мы о чем-то плохом думаем. Поэтому, ну, и вы смотрите на этого человека, хотя, наверное, привет не надо чужому мужчине говорить, он что-то подумает такое, это что-то точно. дурной тон. Ну, вот это одна из причин, которая может быть у вас. Поэтому стоит тоже, может быть, обратиться к христианскому психологу и поговорить об этом,
ну, чтобы, да, в одиночку
он вам,
это нельзя,
чтобы он вам помог. Потому что ведь когда есть другой человек, который анализирует то, что вы ему говорите, он дает вам обратную связь, и, возможно, вы не замечаете очевидных вещей. Это когда на лбу у вас, может быть, вот представьте, что у вас на лбу написано какое-то слово,
а
вы же не видите.
Когда ищешь, которые...
Ну да, и вы пока вы не встретите человека, ну, представьте, что зеркал нет. И, ну, естественно, что нужен другой человек. Uh-huh.
Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Бегайте, блуда». Что он имеет в виду? Что значит бегать, убегать?
Бегать, ну, потому что особенно когда в практике вот душепопечительской, когда ты работаешь с человеком, вот, ну, например, да, вот... У человека есть проблема с порнографией, у него вот интернет и так далее. Поэтому нужно, вот как только что-то появляется, как только первый сигнал появляется, нужно уходить. Угу. Вот нужно убегать от этого, причем очень быстро. Потому что вот когда это как вот критическая масса, или как там критическое что, вот в ядерной бомбе там что-то такое, вот какой-то пик там завершается, и уже невозможно остановить цепную реакцию. Угу. И вот поэтому лучше всего убегать. Вот как только какие-то ты чувствуешь, ты понимаешь, что...
Ну, накатывает.
Накатывает. Сразу вы... Я сразу с вами подопечным говорю. Если накатывает все, сразу в люди идем и сразу куда-то выходим. Из потаенной темной комнаты.
Сходи.
В магазин сходи, батон съешь. Там,
либо ну, вот. Позвонить какому-то
позвони,
человеку
близкому, напиши, да. И так далее. Я ему сразу пишу. Мне говорю, напиши мне сразу видеосообщение. Я хочу видеть твое лицо, твои глаза. И мне расскажи, что сейчас с тобой происходит. Вот человек это делает. Угу. И это работает.
А тебе можно такое, вот к тебе обращаться? Мы сейчас разговариваем, а вдруг кто-то слушатель, ну, захочет, я... говоришь, обратитесь к христианскому психологу. Где можно. Я его найду? Вот у нас сидит же здесь.
Ну, ко мне можно обращаться, обращаются.
Как тебя найти-то?
Как меня найти? Ну, у меня есть ВКонтакте есть страничка, у меня в Фейсбуке есть страничка, в принципе.
Ищите Юрий
туда.
Пожидаев.
Юрий Пожидаев, и вы найдете меня.
Климент Александрийский, христианский богослов, говорил, кто предпринимает великие дела, подвергается великим искушениям. Чуть-чуть про другие искушения поговорим. Например, искушение власти.
Ой.
Великие дела, великие искушения. Человек, у которого
меня,
есть,
да?
Большое влияние.
Джин, неужели у тебя искушение власти?
Нет, ну, я, вот, кстати говоря, вот я к этому очень просто отношусь.
Зная тебя, как-то не монтируешься. Ты
не монтируюсь. Ну, естественно, что чем больше человеку дано, тем больше ответственности. Написано же в Евангелии, кому много, с того и спросится по полной программе. Mm-hmm. И поэтому, да, если человек достиг определенных высот, или если у него он талантлив в чем-то, он развил свой талант, он великолепный пианист, или он там певец, или он там компьютерщик и так далее. И естественно, что соблазнов, спектр соблазнов, он увеличивается.
Да, даже не обязательно великий кто-то. Если у тебя есть хоть какая-то власть, ты сразу же даже продумываешь, хоть... как этим можно воспользоваться. Откуда коррупционная составляющая в России? Про которую так много говорят в России. Потому что у тебя есть хоть чуть-чуть влияния, ты можешь сказать, поставлю я тут галочку и подпись, или не поставлю. И уже на этом появляется соблазн. А что вы сделаете мне, чтобы я поставил эту подпись?
Не, ну, на самом деле, даже можно и не так высоко идти.
Ну, например, это в семье, может быть.
Да, это может быть в семье, или, может быть, я, например, был с дочкой в театре, я понял, насколько это кайф большой для актера управлять чувствами зрителей. Конечно. Вот манипулировать, вот он, я такой, а сейчас я вот такой, а сейчас вот так, вот посмотрите. Это заигрывание с публикой, это же подсаживает очень сильно. Это же вот этот соблазн тем, что ты сейчас можешь управлять и куда хочешь сейчас, они сейчас заплачут, а сейчас засмеются.
Это пасторский соблазн, например, потрясаешь.
Тоже, да. Я сейчас раз их так, вот они сейчас засмеются, а тут я их в пучину.
А сейчас вообще я буду обличать. И все. Все вы не верите, да. И все мало верят.
И свет выключился, и сзади заиграли музыканты, да. И люди плачут уже просто. Вот они у меня где.
Я понял, приходите ко мне в церковь, у нас этого нет. Шутка, простите.
Искушение властью.
Искушение властью, ну...
Могу воспользоваться? Пользуюсь.
Да мы пользуемся, там нам чуть-чуть, вот дай немножко участочек, и мы начинаем. Там уборщица, гардеробщица, билетерша и так далее. Они прям... первые люди и так далее. То есть у них там отрезочек никак. У нас вот уборщица в школе, ты даже не представляешь, это что за монстр. Мне хочется себе ведро на голову одеть.
А у нас...
Она гоняет всегда детей и родителей, которые приходят туда.
А у нас на молочной кухне работает женщина, от которой хочется убежать. Потому что каждый раз, когда ты к ней приходишь, ты какое-нибудь унижение получишь.
Ну, естественно. А мне вот, у меня другая реакция. Мне хочется ведро на голову водить или что-то еще такое сделать. Противоправное, к сожалению. Ну, вот борюсь с этим.
Ну, борись, не надо. Почему медные трубы сложнее всего пройти? Популярность. Это что же подсаживает?
Это, ну, потому что ты начинаешь о себе думать, что ты больше, чем ты есть на самом деле. Потому что вот понимание себя и оценка самого себя, она становится настолько завышенной, что ты перестаешь уже чувствовать землю под своими собственными ногами. И тебе кажется, что ты уже можешь и это, ты можешь управлять всем этим потоком и так далее. И вот когда, вот обрати внимание, что когда люди вываливаются из звездного бомонда, то тогда они погибать начинают, потому что они привыкли к этому.
Они этим питались, и тут питания нету, да. Эпиктет, греческий философ, в борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам, или вспоминать поучения мудрых людей. В борьбе с соблазнительными мыслями, как ты и говорил, искать общество, хотя бы для начала.
Да, выходить из собственной головы.
Общество добродетельных
по
людей
крайней мере.
Всего.
Игорь, молодец, выходите из собственной головы. Вот очень хорошая фраза такая, выходите из собственной головы. Я хочу сказать, что не каждый умеет выходить из своей собственной головы, потому что я не... Может, это...
Она тебя вот эта мысль захватила, и все, и пережевывает тебя.
Ну, друзья, вам не кажется, что у нас вот очень перегрет публика в отношении интровертивности? Вот почему-то сейчас вообще, вот как часто человек говорит, а я вот это объяснение, которое он дает, я часто встречаю.
А я интроверт.
Да как дал бы сейчас тебе интроверт?
А я мизантроп.
Да, мизантроп. А я интроверт.
Я уж точно экстраверт.
И люди, да ну я не против, что ты интроверт. Ну давай, тебе же нужно это. Давай, выходи из своей интровертивности, начнем работать.
Эпизод в рубрике «Дежавю» я коротко вспомню. Опять же, из «Хроник Нарнии». Я прям в последней передаче все время вспоминаю из «Племянник-чародея». Там эпизод в райском саду, когда мальчик Дигори, кажется, не ошибаюсь, пришел за плодом с дерева и должен был принести его Аслану. Но тут встречает он колдунью, которая говорит, что если ты этот плод отнесешь своей смертельно больной маме, мама выздоровеет. А если отдашь Аслану, ну, он просто... возьмет, сам его съест, и все, и сам будет вечно жить. Вот такой тяжелый соблазн у мальчика. Казалось бы, соблазн сделать не для себя. Я не для себя. Я для любимой мамы хочу это сделать. Хочу ослушаться Аслана. Его я 5 минут знаю. А маму я всю жизнь знаю, она моя мама. Тяжелый соблазн, когда перед
ты
тобой стоит выбор не
ножом
только...
ножом по сердцу этим. Мне уж мурашки пошли от этого примера.
Не только для себя, для удовлетворения своей похоти. Соблазн сделать что-то вроде как бы во благо какой-то хорошей цели, во имя хорошей цели.
Ну, человек может себя убедить в чем угодно, и ему кажется, что он делает это во имя хорошей цели, а
вот.
Тем самым может убивать других людей.
А закончилось-то все как? Он послушался Аслана и в итоге получил еще один плод, который на самом деле исцелил как раз его маму. Еще лучше все стало, в конце концов. Вот поэтому я хочу... призвать всех. Прочитайте, кстати, кто не читал. Детская сказка очень коротенькая, быстро читается, но куча классных, таких, насыщенная аллегориями. Если вы доверяете Богу, слушаетесь Бога, победите соблазн, все станет еще лучше. Вы не поверите. Кажется, что соблазн искушает. Вот он, огромный-огромный. И там где-то далеко маленький бог, который, ну, вот, да ну его, вот же кайф-то здесь и сейчас. Но если ты это победишь и будешь верен Богу, то в итоге все обернется большим благословением, гораздо большим, чем ты вот сейчас вот мимолетно что-то получишь. Потому что враг человеческий, он что? Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он ничего хорошего не даст и не собирается никогда дать. Он съесть тебя хочет. Поэтому будьте верны Богу в своей борьбе с соблазнами. Не уставайте в этой борьбе, и вы получите награду от Бога, благословение от Бога гораздо большее.
И вы будете цельным человеком, который будет понимать, вкушать, чувствовать все краски вот того мира, в котором он живет. И вообще жить в свободе, друзья мои, это такое прекрасное упоение. Ведь Господь делает нас именно свободными, и Он хочет, чтобы мы жили в этой свободе, в которой Он нас и задумал.
Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Б», и до новых встреч.
До свидания.